Далі у студії Аліна Ціханович працягуємо програму. Увазное, вывозное, ці выязное. Як у митным звязе глядзяць на новаўвядзенне, якое рыхтуецца ў Беларусі. 100 даляраў зносу пры выездзе за мяжу. Пра гэта мы пагаворым з прадстаўніком прэс-службы Еўразійскай эканамічнай камісіі. У бліц-аналізе прапануем погляд эксперта, чаму ўлады баяцца дэвальвацыі рубля і раскажам, як у часе мясцовых выбараў малады фронт збіраецца заваяваць Салігорск. Далучайцеся да абмеркавання тэмаў эфіру. Нягледзячы на тое, што ад вас прыходзяць скаргі, што часам нельга дазваніцца да нас, нагадваю тэлефон у жывы эфір 651-4204. Это нумар Велком. Спадзяёмся на добрую сувязь сёння. А зараз Ганна Соус падсумуе асноўнае паведамленне дня з Беларусі.
У московскім судзе Менску пачаўся працэс над былым прэтэндэнтам на кандыдата ў прэзідэнты Юрыем Даньковым, уладальнікам Данькоў-клубу, якога абвінавачваюць у шэрагу злачынстваў, у тым ліку арганізацыі прытону, схіленні да заняткаў прастытуцыі, падробцы дакументаў, несплаце падаткаў. Жонка Наталя Данькова кажа, што ўсе абвінавачанні муж не прызнае.
Он не можа сябе прызнаваць вінаватым па прычыне таго, што он не вінават, он не знае, у чым яго абвіняюць. Знае, естественно, он слышал, но естественно, не прызнае і прызнаваць нечего.
Ад пачатку году за мяжу, не лічачы Расіі, беларусы выязджалі больш за 12 мільёнаў разоў. Да канца году можа дасягнуць 15 мільёнаў. Калі пры кожным выездзе спаганяць па 100 даляраў, бюджэт можа атрымаць 1,5 мільярда даляраў. Дзяржаўны мытны камітэт гатовы спаганяць так званую таварную пошліну, калі адпаведнае рашэнне будзе прынятае. На Магілёўшчыне арыштаваны гендырэктар цэментнага заводу Леанід Скоцкі, якога абвінавачваюць у крадзяжы праз злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі ў буйным памеры. Паведамляецца, што ён збіраўся прысабешыць 40 мільёнаў рублёў, выдзеленых на прэміі работнікам.
Слишком любіў дзеніжкі. Всё яго пераводзілася в дзеньгі. Получаў па заслугу. Магі сачылі за ним.
Малады фронт абвясціў пра ўдзел у выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў у 2014 годзе. Маладафронтаўцы збіраюцца правесці кампанію ў Салігорску і прапануюць для яе новую стратэгію. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Дашкевіч.
Мясцовыя выбары – гэта адсутнасць мінімальнай яўкі. Ну і таксама гэта не так моцна ідэалагізаваная кампанія ў параўнанні з парламенцкімі і тым больш прэзідэнцкімі выбарамі.
Памёр колішні дысідэнт, настаўнік, прызнаны класік сучаснага беларускага мастацтва Віктар Маркавец. Пра яго Зянон Пазняк.
Святы чалавек і вялікі мастак Віктар Маркавец яшчэ ў інстытуце ўлучыўся ў беларускае адраджэнне. Ён быў фронтаўцам, як і іншыя мастакі, ад самага пачатку існавання БНР.
Дзяржаўны мытны камітэт гатовы спаганяць так званую таварную пошліну, калі адпаведнае рашэнне будзе прынятае. З ініцыятывы браць пра 100 даляраў з кожнага беларуса, які выязджае на закупы за мяжу, выступіў Александр Лукашэнка. А неўзабаве віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч пацвердзіў, што да канца кастрычніка падобная норма можа быць ухваленая. Наш корэспандэнт Ігар Карней сёння прысутнічаў на прэсавай канферэнцыі ў мытным камітэце.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк давёў, што цягам прамінулага перыяду за мяжу, не лічачы Расіі, выехалі больш за 12 мільёнаў чалавек. Пры існуючай тэндэнцыі да канца году гэтая лічба можа дасягнуць круглай лічбы ў 15 мільёнаў. Калі з кожнага ўзяць па 100 даляраў, то бюджэт літаральна на роўным месцы атрымае 1,5 мільярда даляраў.
Всего через государственную границу перемещено 20 миллионов 774 физических лица, из которых лица, имеющие гражданство Республики Беларусь, составляет 12 миллионов 536 тысяч. Если будет принято директивным органом Республики Беларусь соответствующее решение, таможенные органы в рамках определенной в этом решении компетенции будут его выполнять.
Некий час тому Лукашенко обурился, что беларусы штогод вывозят за мяжу 3 миллиарда доляров, якія вертаются у выгляде розного барахла. Таму, маўляў, трэба абкладаць кожнага, хто выязджае з краіны, своеасаблівай таварнай пошлінай. А ці гатовыя дзяржаўныя чыноўнікі самі плаціць па 100 даляраў? Спадар Барысюк расказаў, што апошні раз выязджаў у Еўразвяз падчас адпачынку, наведваў сям'ёй аквапарк у Друскеніках. Але тады пошліну яшчэ ніхто не патрабаваў. Але як законопослухмяний громадянин готовий платити стільки, скільки скаже вищеше керівництво.
Основні мої маршрути проходять по території таможенного союзу. Якщо в Європу поїду, то значить буду виконувати ті требування законодавства, які будуть діяти на момент моєї поїздки в Європу. Говорити о тому, що во время пребывания за пределами нашей страны проводил достаточно серьезные маркетинговые исследования, что дешевле, что дороже, это 100% нет.
Ранее вице-премьер Петр Прокопович успокоивал, податкам не будут оплодаться туристы, а только те, кто ездил в те же Литву и Польшу с метой шопингу. Як митники збираються вичленять з натовпу тих, хто їде по крамах, і тих, хто скеровується по інших справах? Сергій Борисюк робить логічну вислову. У краму трапить кожен, тому потенційна пошлина може тичиться усіх.
Наверное, кожен, хто виїжджає за границю, рано или поздно попаде в магазин, для того, щоб хоча б купити бутылочку водички і пирожок. Соответствующие механизмы таможенным комитетом реализуются на практике. Те критерии, которые дают основания должностным лицам таможни отнести те перемещаемые имущества к личному, либо считать их в качестве товаров, предназначенных для коммерческой деятельности. Естественно, пытаются что-то превысить, но, как правило, соблюдают. Поэтому механизмы у нас, безусловно, есть.
На думку експертів, прийняття нового податку непозбежно приведе до хаосу на поміжних переходах. Відомо, що ніхто не захоче доброохотно віддавати на незрозумілі мети 100 доларів і буде доказувати, що їде поглядіти світ. Начальник управління організації митного контролю Володимир Орловський каже, що вже тепер особливі процедури митного оформлення займають немало часу, а що буде далі – питання відкрите.
Якщо у лиця нет товарів, підлежащих декларуванню, він слідує по зеленому коридору, то це час мінімальне. Якщо є товар, тем более с уплатой платежей, соответственно, время это увеличивается. Опять же, от количества товаров, опять же, от платежей. Как правило, 15-20 минут, чтобы больше этого времени, это уже, наверное, какие-то есть основания для проведения операции таможенного контроля. То есть, возможно, это взвешивание товара, возможно, это досмотр, осмотр и так далее.
Экономист, керавник Союза предпринимальников и наймальников Георгий Бадей, лечит, что небеспречная инициатива об уведении 100-долларовой пошлины потребует грунтовного выучения. Люди не купляли замежный товар, как белорусский был хоть бы поравнальной якости.
Здесь еще надо глубокие изучения, консультации. Но это прежде всего налог на потребление, на население. И здесь вроде бы должны были бы сказать свое слово защитники этих трудящихся, профсоюзы. Это же удар по населению. Я не знаю, как профсоюзы будут реагировать на такие пропановы.
Идея товарной пошлины разглядается в речище державной политики импортозамещения. Мовляв, коли з попередньою оплатою 100 доларів їздять за межу стане невигодно, люди почнуть купляти білоруське.
У органах митного зв'язу не ведають, як коментувати нове введення Білорусі відносно 100 доларів зносу, які планують брати при виїзді за межу. Нема згоди і як оцінити гета мита, як увазное, вивазное чи виязное. На минулом тыдне эксперт у галине мытного законодавства, до якого звернулося агентство Интерфакс, отзначил, у мытном звязе установлены правилы увозу физичными особами на территорию звязу товару для особистого корыстания. Вызначены и нормы безмытного увозу и податок 4 евро на увоз товару свыше нормы. Эксперт так само отзначил, что уступающий у мытный звяз, Беларусь взяла на себе обовязки проводить узгодненную политику як у экономицы, так и мытной справе. Самостойные какие-нибудь увозные ці вывозные пошлины для физичных особов увести нельга, придется их узгоднять за Евразийской экономичной комиссией. Конец цитаты. І сьогодні ми потелефонували у Москву у Євразійську економічну комісію, яка з'являється єдиним постійним регулюючим органом митного союзу і єдиної економічної простори. На питання свободи відказав начальник відділу пресової служби Валерій Петров. Перше моє питання до нього було, як у комісію сприймають можливість введення Білорусі пошлини 100 доларів з білоруських громадян, які виїжджають за межу.
Для понимания я вам могу сказать, что это национальное дело Белорусской республики, белорусского государства, потому что Беларусь может вводить любые пошлины, которые захочет. Это ее право. Соответствует ли это законодательству Беларуси, это, ну, это должно определять как бы, соответствующие структуры в Беларуси. Дело в том, что эта пошлина, она не подпадает под действие наднационального законодательства. Вот в чем дело.
А чому не подпадає, коли Беларусь частка митного зв'язу?
Та не подпадает под действие той нормативной базы, которая упакована в таможенный союз. То есть мы, как наднациональный орган, комиссия, не работаем с вывозными таможенными пошлинами. Это и Казахстан, и Россия сами определяют. Страна, она может вести, условно говоря, там, $1000 там, или $10000. Ну, это как бы правительство определяет, таможенные органы определяют, президент страны определяет. Вот. Поэтому эта пошлина, она, собственно, не подпадает под действие наднационального органа каким-то образом.
Вы сказали, что вы не працуете с пошлинами на вывоз, але инициатива белорусского керовника явно дотычила регуляции увозу товаров, а увозные пошлины мытный связ регулюет?
Увозные пошлины, да, это относится в том числе и к деятельности комиссии, а вывозные нет.
Вот, допустим, коли теперь белорусский гражданин едет в Польшу, купляет телевизор, и он же платит увозную пошлину, так?
Да. Да. Это будет пошлина. Нет, так она и сейчас эта пошлина есть. Наверняка, разве товар, если бы у Беларуси с Польши была бы зона свободной торговли, ее нет, то тогда бы, да, товар вносился беспошлинно. Сейчас любой товар, который вводится, он же декларируется на границе, и каким-то образом за него плачется какая-то пошлина.
Так как же тогда выходит? Будет тогда двойная пошлина, двойное обкладание и дискриминация белорусов относно инших громадян мытного связу?
В данном случае вы поймите, я не эксперт в области таможенного права, в том смысле, что это все относится к деятельности, к национальной юрисдикции Беларуси. Как Беларусь это посчитает, так и будет. Вот. Это не подпадает под действие Еврейской экономической комиссии. Понимаете, об этой пошлине известно только буквально несколько слов, которые сказал президент Беларуси. Чтобы под этим понимать, я думаю, что уточнение, в чем содержание этой пошлины, это тоже нужно адресовать пресс-службе президента Беларуси, потому что по тем немногим словам, которые мы услышали, однозначно выводы сделать сложно. Но вот насколько мы понимаем, речь идет о вывозных таможенных пошлинах, а вывозными таможенными пошлинами занимается национальное государство.
Калі ласка, яшчэ раз патлумачце ваш падыход, чаму вы гаворыце пра вывазныя пошліны? Калі беларусы едуць з голымі рукамі, то гэта пошліна за тое, што вывозяць сябе?
Помните такую вещь о том, что на данный момент нет точной формулировки, ну то есть она, та формулировка, которая была в СМИ, она достаточно пространная, поэтому сделать осуждение можно различные, но понимать логику, вот, это не наша задача. На данный момент нет никакой четкой формулировки, вот, поэтому нам как бы не с чем работать. На данный момент, как вот это видится со стороны, это пошлина, которая берется до того, когда товар ввезен на территорию таможенного союза. Соответственно, эта пошлина вывозная. Термин выездной, но, по крайней мере, в таможенном законодательстве мы такой не слышали.
Так, может быть, в Беларуси говорка как раз про выездную пошлину?
Такой меры в законодательстве, в таможенном законодательстве там, Казахстана, России, Белоруссии, ну, мы, по крайней мере, не знаем. Я, конечно, не специалист, но нет такой пошлины, когда уберется человека. Но ведут такую, как бы, в Белоруссии. Но это же, я не знаю, как эту пошлину администрировать. Сложность же в чем заключается? В администрировании. Как это будет администрироваться? Ну, это же, то есть, пошлину можно вести, ну, условно говоря, там прибыль будет, условно говоря, $100 человека, а администрирование ее 300.
Сказал нашему радио Валерий Петров, начальник отдела прессовой службы Евразийской экономической комиссии. Позднее еще одна информованная крыница у этой же комиссии выказала меркование, что Беларусь, усведомивши нестыковки, может отмовиться от идеи выездной товарной пошлины, а увести просто сервисный сбор, например, за послуги на дорогах и при пересечении межи. Ну и зараз идея нестандартного подорожа для белорусов.
рана, але рана ёсць на сэрце незагоеная рана. Жыццё знервавала за сябе самому сорам на крумка чоў часта бачу, чую боль у іхнім гомане. Ім хапаю ротам паветра, рвуся за толпу на свободу, рук і ў дзверы, а толь пытаюцца, хто там? Адчыніце, людзі, я прыйшоў за дапамогай, хлусня гэта, што наша краіна ёсць не могла. Не загасну зоркі ў небе, бокі неба тое будзе, не загіне край забраны, покі будуць. Людзі, ніхто мяне не чуе, усе жывуць, ледзь, ледзь, кінуць бы ўсё, ды ў неба паляце. Не жадаю акалець, а жадаю, каб мой народ заўжды жыў не на каленях, а зусім наадварот, каб бачыў надзею, як неба сярод хмар. Дзе ж ты, дзе мой паветраны шадзін?
На неба над зямлёю падымі, на неў светлы абшар.
Я народился тут, усё як на долоні, край безкаштовны, с тобой размовляє сын. Беларусь, дякую за успамін. У сотки тут бачу, як ты вздыхаєш тяжко, б'єцца з турботи, серце варушиться важко. Ветер запів, так пела мне малому мама, песню добру, але голос тут дрожав мало.
Мой новий день, я покидаю маленство край, прийшла пора, кажу я сам тебе бывай. Глядів свет, звукнув свет тривогой широй, мой шар нес мене далеко, ніби у мирой. Не проехать, не прости, земля шептала, не лети, спешайся. Отчуй силу вышини, земный поломанный лед. Мой дух свободы в пылу, неси мне мой шар, я птушку крылы.
На небо над землею подыми, на небо светлый шар.
Свобода з Аленой Ціханович.
На Магілёўшчыні арыштавалі генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Крычаў цэмента Шыфер» Леаніда Скоцкага. Паведамляецца, што кіраўнік аднаго з найбольшых у Беларусі прадпрыемстваў па вырабе цэменту збіраўся прысвоіць 40 мільёнаў рублёў, выдзеленых на выплату прэмій працаўнікам. Следчы камітэт шукае і іншыя факты незаконнай дзейнасці Леаніда Скоцкага. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Леанід Скоцкі ў статусе падазраванага цяпер утрымліваецца ў следчым ізалятары Магілёўскай паўправачай установы «Турма нумар 4». Яго затрымалі супрацоўнікі галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў. Сайт міністэрства паведамляе, што Скоцкі, ягонае імя не называецца, падпісаў загад аб прэміяванні працаўнікоў за эканомію паліўна-энергетычных рэсурсаў і даручыў аднаму з падначаленых сабраць з прэміяваных пэўную суму грошай. Калі яму перадалі сабраныя 40 мільёнаў рублёў, яго і затрымалі. Супрацоўнікі адміністрацыі прадпрыемства адмаўляюцца каментаваць зняволенне Леаніда Скоцкага. На пытанні, звязаныя з яго затрыманнем і дзейнасцю як кіраўніка, адказваюць каротка.
Без каментарыяў. Следствие пока. Я не хацеў бы на эту тэму з вамі беседаваць.
Працаўнікі прадпрыемства таксама неахвотна гавораць на гэтую тэму. Што да жыхароў райцэнтра, то некаторыя толькі ад журналіста даведаліся пра затрыманне Леаніда Скоцкага.
Он же недавно вроде тут работает. Вроде же у них и зарплата не маленькая, больше, чем у рабочих. А может быть, это еще и не точно известно? Может, порядку призывают. Если вот такого ранга высокого уже заметили, значит, может, что-то у нас к лучшему перемены.
Еще один жыхар Крычева лечит, что затримали Скотского справедливо.
Слишком любил денежки. Все его переводилось в деньги. Получил по заслугам. Мы и сочили за ним, потому что уже кто-то ходили слухи такие, что в Хапугах. Это самое главное предприятие в Кричи. Больше работы практически нет. Здесь самая зарплата. Больше людям некуда деваться.
16 июня у Крычеве с уделом Александра Лукашенко был символично запущен новый цементный завод. Будовали его на китайские инвестиции. Миновито у Крычеве керовник державы погрозливо выказался про посередництво.
Руководитель в тюрьму, фирма ликвидируется. И больше он не будет заниматься предпринимательством. Я предупреждаю уже третий раз публично. Это же составляющая себестоимость. И пора уже это посредничество прикрыть. Мне просто обнаружение факта и доказательства не надо. Мне надо компенсация ущерба предприятия. Прощения за это не будет. Какой бы вы статус ни занимали.
Крышевский журналист, был и супрацовник райвыконкаму Миколай Ердзей, личит, что хоть выказывание Александра Лукашенко не увязанное с тем, что инкриминуется Леониду Скотскому, и оно прогучало не сдарма.
Недовольство на заводе действиями Скотского нарастало. Он уже под земли под собой не чувствовал. Приезд Лукашенко ожидался здесь как возможность. Хоть какой-то будет наведен порядок. Ясно, что информация у него была от спецслужб, какие мнения существуют. И арест. Да, это своеобразным политическим ходом для укрепления имиджа Лукашенко. Вот приехал барин. Барин рассудил и наказал.
Поездка Александра Лукашенко у Крычева на открытие нового цементного завода скончилась на позитивной ноте. Керовник державы нибота застался задоволенный.
Красота. Действительно удовлетворение можно получить, приехав на это предприятие. Для руководителя настроение тоже многое значит. Иногда идешь на работу, думаешь, ну, лучше бы не ходил.
На зауваги керовника державы Леонид Скотский отказал, что цалком с ним згодный. Керовником акционерного товариства Крычев цемент та шифер Леонида Скотского призначили 30 снежня 2011 года. До этого он працавал намесником генерального директора предприятия, керовал реализацией белорусско-китайского инвестиционного проекта, будовал новую линию по выпуску цементу.
Поводле інфармацыі мясцовых журналістаў, заробак дырэктара Скотскага мог быць на ўзроўні 45 мільёнаў рублёў. А сярэднемесячны заробак менскіх чыноўнікаў перавысіў 1000 даляраў. Як вы ацэньваеце гэта на фоне сярэдняга заробку і адносна ўзроўню дзяржаўных службаў? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Мая мы немного. Во-первых, треба их трохо сократить, этих чиновников, и потом уменьшить им зарплату, чтобы они получали и поглядели на людей, как получают люди, которые родят.
Ну а что тут сказать-то? Средний по Беларуси 500 долларов. Ну это Минск, это столица. Надо, казать, по стране брать.
Я тоже хочу 1000.
Но лучше им 2, а мне 1000. Примерно так.
Ну, видите, на мой взгляд, чиновник чиновнику рознь. Если чиновник грамотный и хороший управленец, и он должен получать больше, на нем ответственности больше. С одной стороны, так. С другой стороны, я бы тоже хотел получать больше. Я тоже не бездельник.
Если исходить из справедливости, то я не согласен. А если подумать, то надо, чтобы все получали хотя бы 1000. Работаю целый день, да, получаю. Если считать по курсу Нацбанка, да, даже может не получается, где-то так. Но я считаю, что все должны хотя бы 1000 получать, чтобы жить достойно, да. Потому что наши цены уже обгоняют курс доллара. То, что 5 лет назад доллар стоил, что можно было купить на доллар, и то, что сейчас, это разные вещи.
Что я могу сказать? Чиновники, не чиновники, мы кто? А что думать? От этого, что мы будем думать, разве что-нибудь изменится, что ли? Ну, наверное, несправедливо. Даже если посмотреть по начислению пенсии, то и то несправедливо.
Я могу сказать, что я это ничего не сделаю. Что я буду говорить, это бесполезно. Чиновники как получали, так и будут получать. Где та справедливость была, когда она была и когда она есть. Она не будет никогда. Кто власть мая в руках, тот и получает. А она просто, ну, так куда им добьется чего? Вот, если будешь много выступать и вообще из работы сократить еще. Ничего, я против ветру не подую.
Я вот на стройке сам работаю, вы что думаете, я зарабатываю, получается, деньги еще заработал, и полностью все идет на фалеты. Что-нибудь купить, кредит, все заплати, а в принципе нет. А они правильно, они себе коттеджи строят и будут будут строить. Как не было порядка, так и не будет порядка.
Власть надо менять давным-давно.
Такие меркования мы почули у Гародні.
У інтернеті протягується збор підписів супроти введення пошліни на виїзд з Білорусі. Чи буде гэта ініціатива мець плён? Чи може шараговий чоловік впливати на рішення білоруських уладів, які карнають його права і життєві інтереси? У дискусії беруть удел координатор громадської ініціативи «Християнський рух» Ганна Шапуцька і координатор кампанії «Говори правду» Юрій Солодкі. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Гэтая дыскусія на нашым сайце заўтра. Ну а зараз мы роўна ў палове нашай выніковай гадзіны эфіру, і Ганна Соус нагадае асноўныя падзеі дня ў Беларусі.
У московскім судзе Менску пачаўся працэс над былым прэтэндэнтам на кандыдата ў прэзідэнты Юрыем Даньковым, уладальнікам Данькоў-клубу, якога абвінавачваюць у шэрагу злачынстваў, у тым ліку арганізацыі прытону, схіленні да заняткаў прастытуцыі, падробцы дакументаў, нясплаце падаткаў. Жонка Наталя Данькова кажа, што ўсе абвінавачанні муж не прызнае.
Он не можа сябе прызнаваць вінаватым па прычыне таго, што он не вінават, он не знае, у чым яго абвіняюць. Знае, естественно, он слышал, но естественно, не прызнае і прызнаваць нечага.
Ад пачатку году за мяжу, не лічачы Расіі, беларусы выязджалі больш за 12 мільёнаў разоў. Да канца году можа дасягнуць 15 мільёнаў. Калі пры кожным выездзе спаганяць па 100 даляраў, бюджэт можа атрымаць 1,5 мільярда даляраў. Дзяржаўны мытны камітэт гатовы спаганяць так званую таварную пошліну, калі адпаведнае рашэнне будзе прынятае. На Магілёўшчыне арыштаваны гендырэктар цэментнага заводу Леанід Скоцкі, якога абвінавачваюць у крадзяжы праз злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі ў буйным памеры. Паведамляецца, што ён збіраўся прысабечыць 40 мільёнаў рублёў, выдзеленых на прэміі работнікам.
Слишком любіў денежкі. Все яго перевадзілася в деньги. Получил па заслугам. Мы сачылі за ним.
Малады фронт абвясціў пра ўдзел у выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў у 2014 годзе. Маладафронтаўцы збіраюцца правесці кампанію ў Салігорску і прапануюць для яе новую стратэгію. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Дашкевіч.
Мясцовыя выбары – гэта адсутнасць мінімальнай яўкі. Ну і таксама гэта не так моцна ідэалагізаваная кампанія ў параўнанні з парламенцкімі і тым больш прэзідэнцкімі выбарамі.
Памёр колішні дысідэнт, настаўнік, прызнаны класік сучаснага беларускага мастацтва Віктар Маркавец. Пра яго Зянон Пазняк.
Святой чалавек і вялікі мастак Віктар Маркавец яшчэ ў інстытуце ўлучыўся ў беларускае адраджэнне. Ён быў фронтаўцам, як і іншыя мастакі, ад самага пачатку існавання ВНР.
Малады фронт абвясціў пра ўдзел у выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў 2014 году. Маладафрондаўцы збіраюцца правесці кампанію ў Салігорску і прапануюць для яе новую стратэгію. Пра гэта лідары Маладога фронту паведамілі на прэсавай канферэнцыі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Мясцовыя выбары – адзін з нешматлікіх шанцаў легальна працаваць з людзьмі падчас збору подпісу і агітацыйнай кампаніі. І гэта адзін з галоўных чыннікаў, якія штурхаюць Малады фронт на ўдзел у выбарчай кампаніі, патлумачыла ініцыятыву намесніца старшыні Наста Дашкевіч. Немэтазгоднасць байкоту яна патлумачыла гэтак.
Мы думаем, што ў гэтым годзе не мусіць сярод апазіцыі паставаць пытанне ўдзелу альбо байкоту ў іх. Мясцовыя выбары – гэта адсутнасць мінімальнай яўкі. Ну і таксама гэта не так моцна ідэалагізаваная кампанія ў параўнанні з парламенцкімі і тым больш прэзідэнцкімі выбарамі.
Маладафронтаўцы прызналі, што яны, як і іншыя сілы дэмакратычнай апазіцыі, не ў стане правесці паўнавартасную і заўважную палітычную кампанію ў маштабах краіны. А таму, уважаючы на палітычныя і арганізацыйныя меркаванні, правядуць яе ў Салігорску. Чаму для палітычнай акцыі абраны менавіта гэты горад, тлумачыць намеснік старшыні Маладога фронту Іван Шыла.
Мы абіраем на выхад не Менск, таму што Салігорск, я з Салігорска, я ведаю, што гэта малы горад, 2 на 2 кіламетры, і 40 кандыдатамі можа быць сотні актывістаў, які туды прыедуць, мы проста захопім горад. Мы маем там моцную структуру. Праз 2 дні, пасля таго, як пачнецца збор подпісаў, а мы захопім цэнтральную плошчу, там будзе стаяць намёт, таму што гэта ўсё дазволена. Я не ведаю, што будзе адбывацца ў горадзе, але кожны жыхар будзе ведаць, што адбываецца сапраўдная палітычная кампанія. Сапраўды будзе палітычная барацьба. Такога горада Салігорск не бачу, і я перакананы, што такіх лакальных кампаній у Беларусі проста не існавала і не было. Ну і важны момант. Сёння Салігорск не простая сітуацыя з заробкамі. Ёсць беларускалі, вялікія эканамічныя праблемы. Гэта совпадает с выборами. Солигорск и так довольно протестный электорат. Мы ему показываем, что голосуйте. На кожной окрузе есть демократичный кандидат.
Поводле лидеру молодого фронта уже сегодня они имеют 26 кандидатов, которые будут балетоваться в выборчих округах у Солигорску. На початок выборчей кампании молодофронтовцы мают зарегистрироваться по всех 40 округах. Они запрашивают у Солигорск активистов из других городов Беларуси, яким готовы пропоновать махшимость проживания и регистрации кандидатами на выборы. Говорить наместник старшини молодого фронта Микола Демиденко.
Мы собираемся провести сопроводы такую широкую полную кампанию в особом регионе, потому что эмоции, как провести кампанию во всей краине, для того, как она была сенсовной и широкой, внимание у нас, как ни в одной из демократичных структур на сегодняшний день. Тому мы закликаем для такой инициативы, как партии и организации больше локализовались, как сопроводы, наше змагание было больше сенсовным.
Теперешний старшиня молодого фронта Дмитрий Дашкевич кажет, что так само возьмет дело выборчик кампании и подтримливая новую инициативу своих поплечников. Подобного досвіду у делу выборах демократичная позиция еще не имела, каже Дмитрий Дашкевич.
Идея нас, правда, уносить у мясцовую выборчую кампанию, которая не имеет никакого политического сенса, некое значение. Когда поставится хотя бы задача политическая взять большую мясцовых выборах, это имеет сенс для жизни города, для жизни всей страны. Добрая идея, по моим меркованиям. В любом случае, у делу мясцовой кампании я принимаю.
На початок выборов молодофронтовцы плянуют выпустить газету «Свободный Солигорск», провести информационную кампанию про действенный интернет-ресурс, а так само закликают долучиться до кампании иншие политичные партии и рухи.
И еще додам, что молодый фронт собирается на съезде у Кастрычнику выбрать своего нового лидера. Теперешний лидер организации, 32-годовый Змитер Дашкевич, который днями вышел на волю с городинской тюрьмы, где провел узняволение больше, как 2 года, по обвинувачению в злостном хулиганстве, заявил, что планует выйти из организации. Дашкевич поколь не стал называть прозвище махчимых переемников.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Наумысно стримливать курс Национальный банк не будет. Поставленная перед ним задача только обмежевывать резкие курсовые вагания на валютном рынке. Так заявила старшиня Национального банка Беларуси Надея Ермакова, отказываясь на питание подчас онлайн-конференции на сайте Белта. Насколько экономично оправданным выглядит оптимизм Надеи Ермаковой относно стабильности курсу белорусского рубля? Чему улады так боятся идти навод на плавную девальвацию национальной валюты? На питание Виталя Цыганкова отказывает эксперт Белорусского экономично-доследчо-адукационного центра Змитер Круг.
У отрозни от многих незалежных экономистов, старшиня Национального банка Беларуси Надея Ермакова сегодня продемонстрировала довольно высокий оптимизм на конт стабильности курсу белорусского рубля. Она сказала, что наумысно стримовать курс Национальный банк не будет, але зориентировала на то, что в 2014 году средний курс доляра будет в районе 9500 белорусских рублей за доляр. Насколько вам сдается обґрунтованным такой оптимизм и насколько реалистично выглядит такая вот конкретная лишба?
На мой погляд, показчик обменного курса он может быть довольно разный. Это зависит от темпа валового внутреннего продукта, а так само от конъюнктуры на внешних рынках. И так само третий чинник, тут довольно важный, доступу до внешних позыков. И треба откреслить, что влада ориентуется на довольно невеликие значения курса, потому что, вообще, за все, яны мают надею на то, что яны смогут найти этой позыки.
Было поведомление про то, что Беларусь, скажем, различивая на певные перемовы с МВФ, но але поколь МВФ ніякай миссии Беларусь не высылала. Иншими словами, ваша идея полягает тем, что без замежных пазыков пусть утрамать ту самую стабильность рубля будет достаточно складана.
Так, еще один махчимый сценарий, или нашмат меньше дорогодный, это истотное скорочение росту, и в этом выпадку так само может скоротиться попыт на импорт, и загандлевый баланс будет больше, чем меньше, как называться добрыми показчиками. Але больш рэалістычны варыянт так сапраўды гэта прыцягненне новых займаў.
А чаму, на вашу думку, ўсё-такі беларускія ўлады достатково упарто противиться на вот повольной девальвации, тем больше резкой. Існує меркування, что яна допомогла тому ж самому экспорту, допомогла в вытворчості экспортним предприємствам, які у нас в Беларуси тіні головные. Ці все такі політичні причини, что перед перший год непожадано такое день, и они тут переважають.
Політичні причини, хоча за все мають місце бути, але я не візьмуся оцінювати їх удільну вагу. На мой погляд, головная причина того, что влады искусно стремливают обесценивание рубля, это опасение на конт того, что эта девальвация может быть не в полной ступени контролируемой. То бок, коли будет навык повольное обесценивание национальной валюты, это может привести до дальнейших проблем на депозитном рынке, адлюстроваться на уровне цену, и то бок мы можем отримать ситуацию так званої девальвації інфляційної спіралі. На мій погляд, це головне, що стримлюється Національний банк від керуємої повільної девальвації.
Експерт Змітер Крук у бліц-аналізі «Свободи». Поглядевши на Беларусь, Украина повернулась до Европы. Так комментует сегодняшний акт украинского ураду. Кабинет министров Украины ухвалил текст погоднения за уразвязом об ассоциации. Украина различивая подписать это погоднение на саммите усходнего партнерства у Вильни у листопаде. Часткой погоднения является раздел про зону вольного гандлю. Між тим, ще недавно український президент Віктор Янукович і теперішній уряд мали репутацію проросійських. Чи значить ухвала погоднення з еврозв'язом, що, не глядячи на таку репутацію, українська влада зробила стратегічний вибір на користь Європи? На питання Радіо Свобода відповідає український політолог Олександр Палій.
На сьогоднішній день виглядає, що ухвала гэтага пагаднення урадам сапраўды означає, що Україна канчаткова визначилася ў гэтым пытанні. Акрамя таго, былі зробленыя дастаткова патасныя заявы з нагоды еўрапейскай інтэграцыі. Яны сведчаць, што хутчэй за ўсё мы сапраўды зрабілі выбар і назад дарогі няма. Галоўная прычына такога выбару – гэта тое, што Расія не выглядае ў вачах украінскага кіраўніцтва і бізнесу надзейным партнерам, на чые словы можна пакласціся, і які будзе выконваць нейкія правілы і законы. Тая супермонархічная сістэма, якая традыцыйна існуе ў Расіі, не пакідае прасторы ні для прыватнага бізнесу, ні для прадказальных дамоваў. Дарэчы, мы бачым гэта на прыкладзе беларуска-расійскіх стасункаў, дзе фактычна існуюць дзве манархічныя сістэмы, і дзе вецер можа мяняцца літаральна за лічаныя секунды, бо ўсё вызначаецца волей двух манархаў. Такая сістэма ненадзейная і не дае магчымасці бізнесу пачувацца ўпэўнена. Акрамя таго, трэба сказаць, што інтарэсы вялікага украінскага бізнесу ляжаць найперш у еўразвязе. Гэта і рынкі збыту. Ужо на сёння Украіна экспартуе ў еўразвяз на некалькі асоткаў болей, чым у Расію. Але таксама гэта яшчэ і магчымасць для інавацыяў. Расія на сёння не ёсць нейкім цэнтрам інавацыяў, і там няма чаму навучыцца, акрамя нейкіх карупцыйных практык. То бок усе інтарэсы нашых уладаў і бізнесу ляжаць на захадзе, акрамя аднаго. І ўлады, і значная частка бізнесу пакуль не навучыліся выконваць закон. Гэта для іх галоўная праблема – выкарыстанне еўрапейскіх практык і нормаў не толькі ў адносінах да сябе, але і да краіны, і да простых грамадзян.
Палітык і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі мяркуе, што пасля падпісання пагаднення аб асацыяцыі паміж Украінай і еўразвязам паўстане пытанне пра далейшыя перспектывы Беларусі.
Я думаю, что, безумовно, официально немножко вымушены будет корректовать свою политику внешнюю, потому что Украина фактично вызначает шлях своего развития. И в этом повинна лечиться Беларусь. Ну, политика, какую там Россия выкорыстовала, как не дозволить Украине это сделать, вынику не принесла. И я думаю, что тут повстает снова питание на конт того, какая перспектива повинна быть для Беларуси. И это снова станет предметом дискуссий. Хотя, разумело, что вырваться из этого мытного союза нелегко, тем не меньше, все больше людей, которые живут в Беларуси, отчувают, что этот мытный союз приводит в основном больше до стратов, чем до неких прибытков. Я не думаю, что в ближайший час могут быть некие коррективы, але все ж у перспективы этого треба чекать.
Мяркуе Александр Дабравольскі, вы таксама можаце падзяліцца сваёй думкай, што прыносіць Беларусі мытны звяз, страты або прыбыткі. ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода радио».
У московском суде Менску начался процесс над Юрием Даньковым, уладальником Данькоу-клубу. Даньков был так само вядомы дякуючи его политической активности и доброчинности. Передає наш корреспондент Олег Грузилович.
Судять Юрія Данькова за зачиненими дверима. Між тим, до початку процесу свояков подсудного некалькі сябров і журналістів пустили у залю. Хоча заборонили здымать усім, окрамя корреспондентов АНТ. До Юрія Данькова подошли для консультації адвокати, але спочатку він послав усмішки жонці Наталії своякам. Про хвилину у залю вошла суддя Наталія Кузнецова, яка відкрила процес і одразу повідомила, що він буде закритим. Причини такого рішення не назвала. Юрія Данькова тримають у залізній клітці. Разом з ним судять чоловіка по прізвищу Лячик, який прийшов у суд сам. Поводя Наталі Даньковій, господар Лячик – будівник, а для якої дочинення він має до справи, їй невідомо. Наталя Данькова ведає, що справа налічує 45 томов. Так само, що буде вислухано шмат свідок, у тим ліку билих і дійних супрацовників клубу, яким вона тепер керує. Закритість процесу Наталя Данькова коментувати не взялася, як і всю справу. «Махчима, я скажу нечто пазній», – отказала яна. Спадарення Данькова прокоментувала стан здоров'я і вигляд Юрія Данькова, якого арештували год тому і тримають у ізоляторі на вулиці Володарського.
Состояние здоров'я плохое, он очень похудел. Он похудел, я так думаю, на килограмм 20-30. Бледный, очень бледный, но и такое опасение за здоров'я его у меня.
За год тюрми Наталя бачила мужа тільки один раз, все літо у жнівні. Поводля є, і он скаржився на некоторые хвороби. Юрія Данькова обвинувачують у шерегу злочинства, у тим ліку організації притону, схиленні до заняткав проституції, подробці документів, несплаті податків. Наталя Данькова каже, що все обвинувачені муж не признає.
Он не може себе признавати виноватим по причині того, що он не виноват, он не знає, в чому його обвиняють. Знає, звісно, він слышав, але, звісно, не признає і признавати нічого йому. Он нічого не совершав.
А клуб работает?
Клуб работает. Клуб работает, но мне не дают работать. Меня ограничили в работе до 10 часов вечера, говоря о том, что криминогенная обстановка в районе, и поэтому клуб не может работать круглосуточно. Придумали такую причину московские РУВД.
И какие перспективы у клуба?
Перспективы, что, естественно, я не могу до бесконечности содержать клуб людей, которые там находятся. Ну, да, я уже хочу закрывать предприятие. По той причине, что без перспективы на мне не дадут работать.
У 1990-х годах Юрий Даньков, який до открытия бизнеса носил прозвище «Шитик», был обран депутатом Менского горсовета, спробовал стать депутатом парламенту. В 2001 году собирался стать кандидатом на президента, але не набрал потребной колькости голосов для регистрации. Так само Юрий Даньков вядомый як человек, який укладал шмат грошей в доброчинность, у тим ліку ахову живел.
З вами Радио Свобода. На подрыхтоўку да рэспубліканскіх дажынак у жлобіня выдаткавана больш трыльёна рублёў. Гэта самая буйная сума за ўсю гісторыю гэтых святкаванняў. Будаўнікі і дарожнікі ауральнымі тэмпамі завяршаюць у жлобіні рэканструкцыю галоўнай плошчы фэсту ля палацы металургаў, тарабляюць дзясяткі іншых аб'ектаў у горадзе і на пад'ездзе да яго. Прапануем рэпартаж са жлобіна.
16 и 17 жилые микрорайоны городу, побач с палацем металлургов. И живут тут первоважно працовники металлургичного завода, те, кто робил на им раней и робит сегодня. Про то, как рихтуют жилые кварталы и улицы до дожинок, оповедая былый инженер электрик БМЗ, экс-депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания и старшиня райсовету Марат Афанасьев.
Вот если посмотреть за мою спину, видим 14-этажный дом. За последние 5 лет
лет этот дом отделывают уже третий раз. Ну, есть надежда, что это будет последняя отделка. Все предыдущие приходили к тому, что отделка-то трескалась, утеплитель отваливался, и внешний вид дома не вызывал радости ни у жильцов, ни у жителей города. Следующий дом, девятиэтажный. В этом доме сделали утепление только половины комнат в отдельных квартирах. Это, грубо говоря, четвертая часть утепления этого дома.
У згаданым доме номер 2, на яким, до речи, висить мемориальная дошка первому директору белорусского металлургичного завода Дзеражанту Акопову, пофарбовали фасад и частку торца. У інших подобных шматповерховиках оздобили только верх ружовым альбо блакитным колером. Зробили таки венец над 9-м поверхом. С тыльного боку у подъездах никто и пензликом не мазнул.
Если зайти во двор этих домов, второй дом, первый, 10-й, то все, что там было 20 минувших лет, то все и осталось. Тротуары выщербленные, подъезды никто не ремонтировал. Я живу в подъезде, в котором 25 лет никто не делал ремонт. Но деньги-то мы платили все эти 25 лет. Мне теперь говорят, а вы скиньтесь с подъезда, мы вам сделаем после этого ремонт. Показуха самая настоящая. Это только сделано для того, чтобы ласкать чей-то начальственный взгляд и не более того.
У городе и пригородных поселищах, где первожая приватный сектор, нацовые улады так само наводили парадок. Под погрозой штрафов примушали уладальников приватных домов фарбовать у светлые колеры фронтоны домов и дахи, менять нетиповую огороджу на новую. Где люди моцно сопротивлялись, те, не маючи грошей, не могли набыть огороджу, ставили синий казенный плот с металевого профилю, да такие высокие, как с улицы не были видать старые колупы. Еще и теперь на улицах Костричницкой, Ковалева, да некоторых инших, якія прилягаюсь до головного пляцу дожинок, коммунальники призывают званые из инших районов мыть и фарбуют дахи и фронтоны приватных хатов. Пофарбовать одну хату каштуя до 4,5 миллиона рублей. Говорит майстер коммунальников с Чачерску.
Каждому в жопу 9 домов. Покраска крыш и фронтонов. Упс, заказчик наш, вот вторая, третья, четвертая. Там уже карман.
Спадарня Ирина, жихарка улицы Ковалева, оповела, что ее семья отмовилась опускать коммунальников на свой дах. Сами перекрыли хату. Боялась, как и некоторые иншие господари, что ты поломит шифер. Да и колеры подобраны так, что зеленый дах и синий фронтон выглядают аляповато. Кабету турбуя иншие, нема где набрать воды. Ближайшая каленка агульного водоводу стоит у лужине без рычага, зато я пофарбованная у синий колер.
Вода в колонке есть, но часто ее пробивает. Каждую неделю звоним уже в комсервис, просим, чтобы нам приехали и сделали. Приедут, раскопают, и через неделю она опять. Сегодня вообще приехали, покрасили, как нужно стояло, так и дальше стоит. Никто ничего не сделал.
Соразмовца кажа, что в городе можно было бы больше зарабить для детей и школьников.
Например, детских садиков побольше построить для детей. Благоустроить школы наши. У нас в детских садах у детей стоят простые окна, где продувают. Но у нас поставили окна в райисполком, поставили окна, евроокна. Что можно было бы хотя бы немножко для детей сделать. Все-таки дети — это наше будущее. И наше будущее мерзнет в детских садиках.
Жихарка малосемейного дому-интернату Буттресту номер 40, спадарня Алла, звертая увагу на плитку, якая обваливается с торцевой стены, протереглой от палаца металлюргов. 3 дни тому малосемейку взялись ремонтовать, да кинули.
У нас тоже начали готовиться к дожинкам, приехали. Видите, здесь половину отбили этой плитки. Мы уже обрадовались, потому что уже столько это времени падала она. А здесь у нас в доме очень много детей. Нету ни площадок, вот только сделали вот эту одну эту маленькую песочницу и все. А теперь вот сейчас все на голову падает. Все строители куда-то переместились в другое место. А нам вот это оставили, вот этот ужас.
Говорили жыхары Жлобіна, які рыхтуюцца да дажынак. Ну а зараз гурт Z спявае пра такое нармальнае беларускае жыццё.
Дякую.
укусить кобра, альбо кайли медведь загрызеть, альбо кайли тебе заслужила не утургу на три годы. А в Богу левчона слышай добра, я слышу коньки.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
'Чалавек звыкся хавацца за шырокімі спінамі жывёлаў. Калі ўся надзея баязлівага гома сапіенса на несмяротнасць жыве ў сэрцы лабараторнага пацука, пра якіх гаспадароў прыроды можа ісці гаворка. Белка, унстрэлка, вось імёны чалавечага страху. Напэўна, нешта падобнае да перажыванняў сабак-касманаўтаў давялося ў 1783-м адчуць ім, першым пасажырам лятальнага апарата ў гісторыі авіяцыі, сціплым героем яшчэ цнатлівых нябесных высяў, авецы, катцы і пеўні. Так і хочацца дадаць гальскаму пеўню, але выбар жывёлаў наўрад ці быў абумоўлены нацыянальнай гордасцю. Што блыталася пад нагамі, тое і запусцілі. Гэта толькі касманаўтаў бяруць выключна ў спецстайнях і суперінкубатарах. Імёнаў адважных першапраходцаў гісторыя не захавала. Можа, авечка і мела нейкае мяно, але качак і пеўняў ні папы, ні пейзане дакладна не хрысцяць. Што захавалася, дык гэта расфарбаваная гравюра 18-го стагоддзя, якая не горш за фотаздымак перадае атмасферу тых падзей. 19 верасня таго слаўнага году у неба над Версалем узняўся напоўнены дыбам паветраны шар з падвешанай да яго клеткай, дзе жаласліва крычалі кожны на свой лад трое няшчасных жывёлін. А можа і не жаласліва. Можа яны горда абвяшчалі свету пра тое, што жывёла можа ўсё, а чалавек баіцца. Можа яны проста крычалі «паехалі», як трое гагарынаў, а ніхто не зразумеў намёку. Больш за астатніх ганарыцца певень, ясна чаму. На пляцы амаль не відаць вольнага месца, як перад рэвалюцыяй або пасля футболу. Але кісляк яшчэ не забіў, і ніводзін боінг яшчэ не забіўся. Калі ўслухацца, з гравюры чуваць, як шуміць народ. Яно ляціць! Пакрыўджана адварочваюцца халодныя версальскія статуі, маўляў, о, людзі, недасканалыя стварэнні, дзіцячы садок, знайшлі чым любавацца. Сіне-залаты шар засланяе хмары, доўгі дымны хвост нагадвае пра ўжо блізкую брудную будучыню. Яно ляціць. Яно праляцела 4 кіламетры за 8 хвілін і плаўна, як парашут анёла, апусцілася на зямлю. Гэта быў не першы палёт паветранага шара, зладжаны братамі Мангальфія. Яшчэ 5 чэрвеня яны паспяхова запусцілі ў неба над Парыжам сваю самакрутку. Аднак вераснёўскі палёт зрабіўся вяхою. Жыць можна і на вышыні. Галоўнае – правільна абраць авіакампанію.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.